День шестой. Шестнадцать часов двадцать две минуты. Ветер по-прежнему дул сильно. Раи не появлялись, и я дошел до навеса автостоянки без приключений. Наушника у меня не было, так что я был избавлен от комментариев Рики. Я увидел, что задняя пассажирская дверца Тойоты открыта. Чарли лежал на спине и не двигался. Я не сразу разглядел, что он еще дышал, хотя и не глубоко. С некоторым трудом мне удалось поднять его и усадить. Чарли смотрел на меня мутным взглядом. Его губы посинели, а кожа приобрела землисто-серый оттенок. Чарли беззвучно шевелил губами, а по щекам у него текли слезы. «Не пытайся говорить», — сказал я. «Береги силы». Крякнув, я подтащил его к краю сиденья, к двери, и развернул ему ноги так, чтобы он сидел лицом к выходу. Чарли был весьма крупным парнем, 6 футов ростом, и фунтов на 20 тяжелее меня. Я понимал, что не смогу дотащить его обратно в лабораторию. Но за задним сиденьем Тойоты я заметил толстые шины горного мотоцикла. Это может сработать. «Чарли, ты меня слышишь?» Он едва заметно кивнул. «Ты можешь встать?» Ничего. Никакой реакции. Он не смотрел на меня, его взгляд был устремлен куда-то в пространство. «Чарли, как ты думаешь, ты сможешь стоять?» Он снова кивнул, а потом выпрямил тело, соскользнул с сиденья и опустил ноги на землю. Несколько мгновений Чарли стоял, пошатываясь на дрожащих ногах, а потом обвис, навалившись на меня, чтобы не упасть. Я присел под его весом. «Хорошо, Чарли». Я прислонил его к машине и усадил на подножку двери. «Просто побудь здесь, хорошо?» Я отстранился от него, и Чарли не упал, остался сидеть. Его взгляд по-прежнему был устремлен куда-то в пространство. «Я сейчас приду, это быстро». Я обошел ленд-круизер и открыл багажник. Да, там действительно был горный мотоцикл. Самый чистый горный мотоцикл из всех, какие я видел. Он был в фирменном чехле из плотного пластика. И его аккуратно вытерли перед упаковкой в чехол. Я подумал, что Дэвид был таким всегда и во всем, чистюлей и аккуратистом. Я вытащил мотоцикл из чехла и поставил на землю. Ключей в зажигании не было. Я прошел к передней части Тойоты и открыл пассажирскую дверцу. Передние сиденья содержались в обычной для Дэвида идеальной чистоте. На приборной панели был закреплен планшет на присоске с блокнотом, держателем для сотового телефона и комплектом громкой связи. Я открыл отделение для перчаток. Там тоже все было очень аккуратно и упорядочено. Документы на машину в пластиковом пакете под маленькой выдвижной коробочкой с несколькими отделениями, в которых лежали бумажные носовые платки, бактерицидный лейкопластырь и гигиеническая губная помада. Ключей не было. Потом я заметил в проеме между сиденьями коробку для компакт-дисков, а под ней запертый ящик. Судя по форме замка, ключ к нему был такой же, как ключ от зажигания машины. Наверное, ящик открывался ключом от зажигания. Я постучал по ящику костяшками пальцев. Внутри что-то зазвенело, что-то металлическое. Возможно, маленький ключ. Вроде ключа от зажигания для горного мотоцикла. В любом случае, что-то металлическое. Где же ключи Дэвида? Может быть, Винс забрал у него ключи сразу по прибытии, как он забрал мои? Если так, значит, ключи в лаборатории. Мне это ничего не дает. Я посмотрел в сторону лаборатории, раздумывая, смогу ли сходить туда и обратно еще раз. И тут я заметил, что ветер начал ослабевать. Над пустыней все еще неслась песчаная поземка, но уже не такая сильная, как раньше. «Отлично», — подумал я. «Только этого мне и не хватало». Понимая, что надо поторопиться, я решил махнуть рукой на горный мотоцикл, раз уж ключа нет. Может быть, на складе найдется что-нибудь подходящее, на чем я мог бы дотащить Чарли до лаборатории. Я не помнил, чтобы там было что-нибудь такое, но все равно решил сходить на склад и проверить. Я подошел к складу очень осторожно, потому что оттуда доносились какие-то удары. Оказалось, это хлопает на ветру незакрытая задняя дверь. Тело Рози лежало у самой двери. Оно то скрывалось в тени, то освещалось солнцем, когда дверь открывалась и закрывалась. Оно было покрыто такой же самой белой пленкой, как и останки кролика. Но я не стал подходить ближе и рассматривать ее. Я быстро просмотрел содержимое полок, заглянул в чулан и за поставленные штабелем ящики. Я нашел только небольшую тележку из деревянных планок с маленькими колесиками. В пустыне от такой тележки не будет толку. Колесики сразу увязнут в песке. Я вышел наружу под навес автостоянки и быстро вернулся к Тойоте. Ничего не оставалось, кроме как попробовать тащить Чарли на себе до самой лаборатории. Я справился бы с этой задачей, если бы Чарли хоть немного мне помогал. Может быть, ему стало получше? Может, к нему вернулись силы? Но едва взглянув на его лицо, я понял, что это не так. Наоборот, он как будто еще больше ослабел. «Черт, Чарли, что же мне с тобой делать?» Он не ответил. «Я не смогу тебя дотащить. И Дэвид не оставил ключей в машине, так что нам не повезло». Я замолчал. «А что, если бы Дэвид случайно захлопнул дверцу и оказался вне запертой машины? Он был инженером и всегда предусматривал такие случайности. Если бы что-то подобное все же произошло, Дэвид вряд ли стал бы тормозить попутные машины и просить у водителей взаймы проволочную отмычку. Нет, никогда и ни за что. У Дэвида наверняка были где-то спрятаны запасные ключи. Может быть, в таком специальном маленьком ящичке для ключей на магните. Я уже собрался лечь на песок и осмотреть днище машины, но вовремя сообразил, что Дэвид не стал бы пачкать одежду только для того, чтобы достать запасные ключи. Он спрятал бы их в другом месте. Неожиданном, но легко доступном. Подумав об этом, я пошарил пальцами вдоль внутренней поверхности переднего бампера. Ничего. Я пошел к заднему бамперу и проверил там. Опять ничего. Под крыльями и под ножками я тоже ничего не нашел. Ни коробочки на магнитной присоске, ни ключей. Я не хотел сдаваться, все-таки заглянул под машину, чтобы убедиться, что ничего не пропустил, когда искал на ощупь. Нет. Ключей в самом деле не было. Я не знал, где еще искать. Я в растерянности покачал головой. Укромное место должно быть металлическим, чтобы к нему можно было прикрепить магнитную коробочку. И оно должно быть защищено от ветра и грязи. Поэтому многие прячут ключи на внутренней поверхности бамперов. Но Дэвид спрятал их в каком-то другом месте. Где еще можно спрятать ключи? Я снова обошел вокруг машины, вглядываясь в плавные очертания металла. Я провел пальцами по внутренней стороне решетки радиатора, пошарил в углублении для заднего номерного знака. Ключей нигде не было. Я вспотел. И не только от нервного напряжения. Чувствовалось, что ветер стал заметно слабее. Я вернулся к Чарли. «Ну как ты, Чарли?» Он не ответил, только слегка пошевелил плечами. Я снял его микрофон и наушник и надел себе на голову. Послышались шорох статики и негромкие голоса. Похоже, разговаривали Рики и Бобби, и, похоже, они из-за чего-то спорили. Я пододвинул микрофон к губам и сказал: «Ребята, ответьте мне». Пауза. Потом удивленный голос Бобби.
«Джек?»
«Да».
«Джек, Тебе нельзя там оставаться. Скорость ветра быстро снижается уже несколько минут. Уже только 10 узлов.
Хорошо.
Джек, тебе придется вернуться.
Я пока не могу.
Когда ветер упадет до 7 узлов, прилетят раи.
Хорошо. Вмешался Рики.
Что хорошо? О чем ты говоришь, Джек? Господи, Джек, ты возвращаешься или нет?
Я не могу донести Чарли.
Ты знал это еще когда уходил?
Я вздохнул.
Джек, какого черта ты там делаешь?
Послышалось жужжание видеокамеры, закрепленной на углу навеса. Я посмотрел поверх машины и увидел, как поворачиваются линзы, фокусируясь на мне. Ленд-круизер — очень большая машина, за ней меня почти не было видно, а из-за багажника на крыше она была еще выше. Я рассеянно подумал, зачем Дэвиду багажник на крыше, он ведь никогда им не пользовался. Наверное, верхний багажник входил в комплектацию машины, в стандартный набор оборудования, и... Я выругался. «Это же очевидно!» Только это место я и не проверил. Я вспрыгнул на подножку и заглянул на крышу машины. Провел пальцами вдоль решетки багажника и вдоль параллельных креплений у крыши. И почувствовал под пальцами пластиковую клейкую ленту, черную на черном багажнике. Я отодрал ленту и увидел под ней блестящий ключ.
«Джек, 9 узлов!»
«Хорошо». Я спрыгнул на землю и забрался на водительское сиденье, вставил ключ в замок на запертом ящичке и повернул. Ящичек открылся. Внутри я нашел маленький желтый ключик.
«Джек, что ты делаешь?»
Я бегом побежал к задней части машины, вставил желтый ключик в замок зажигания, сел на мотоцикл и завел мотор. Под гофрированной крышей автостоянки мотор рокотал очень громко.
«Джек!»
Я подвел мотоцикл туда, где сидел Чарли. Дальше мне предстояла сложная задача. У этого мотоцикла не было подножки, он не мог стоять, ни на что не опираясь.